Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Сегодня поговорим о риске, о опасных профессиях. Одной из таких опасных профессий в России становится адвокатская. Защитникам угрожают, их удаляют из зала суда или выдавливают из страны, как сейчас произошло с Иваном Павловым, бывшим главой команды 29. Против них возбуждают уголовные дела, их сажают в СИЗО. Очевидно, исполнительная власть хочет подчинить себе адвокатуру и нейтрализовать ее, убрать состязательность процесса, особенно из тех вещей, которые касаются политических дел. Как работать адвокату в условиях возрастающих репрессий и правового беспредела? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
За последние несколько лет в России увеличилось количество случаев давления на адвокатов. В ход идут обыски, преследования, использование провластных активистов в целях запугивания. В том числе очень часто юристы сталкиваются с проблемами допуска к своим доверителям. Адвокат Дмитрий Захватов говорит о том, что иногда, чтобы попасть в СИЗО к доверителю, необходимо потратить чуть ли не больше суток.
Для того, чтобы вам попасть в СИЗО к своему доверителю, в любое московское СИЗО, вы будете ждать, минимум 3 часа. Это в самом лучшем случае, в самом прекрасном, минимум 3 часа времени у вас это займет. А вообще-то, по-доброму, это целый день. Да? И это тоже такая системная, на самом деле, проблема. Она связана с тем, что сотрудникам СИЗО недоплачивают. Там совершенно чудовищный недобор кадров.
Используют и 310-ю статью Уголовного кодекса «Разглашение данных предварительного расследования». Как, например, в ситуации с задержанием сотрудниками ФСБ Ивана Павлова, адвоката Ивана Сафронова. По мнению следствия, юрист без разрешения предоставил копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Силовики по-прежнему не всегда имеют на руках разрешение суда на проведение следственно-оперативных действий в отношении адвокатов, а против особенно рьяных защитников возбуждают дела по надуманным причинам. Такие дела не всегда доходят до суда. Главное – сместить неугодного юриста с конкретного дела. В судах и отделах полиции к правозащитникам относятся без должного уважения, нередко останавливая выступление, в некоторых случаях удаляя из зала суда, что противоречит Уголовному кодексу Российской Федерации. С чем связано ухудшение положения адвокатов в России и какие есть способы борьбы с произволом?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем, координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров.
Здравствуйте.
Добрый день. Есть ощущение возросшего риска юридической профессии, риска для адвокатов?
Риск для адвокатов, риск для людей, которые вообще занимаются защитой по уголовным делам, даже если они не являются адвокатами, но тем не менее. Да, конечно, он значительно возрос, и это происходит на глазах, это ощутимо. Это ощутимо.
Причем не только по политическим делам,
не только,
по всему спектру.
Я категорически противник делить дела на политические или не политические. Это давний спор, который потихоньку показывает правоту мою и Ольги Романовой, основателя движения «Русь сидящая», что в принципе в существующих условиях все дела, практически все дела уголовные, если не брать там мелкие бытовые, они политические. Почему? Потому что любое уголовное дело, оно ставит, строит рельсы, на которых потом идут все остальные. И если правозащитники говорят, мы этого не будем защищать, потому что он там русский националист, потому что он, не знаю, там, потому что он поддерживает вступление Крыма в Россию, еще по каким-то причинам, то на этих как раз делах отрабатываются те самые механизмы, которые потом применяются на всех остальных. Возьмем вот ярчайший пример для меня. Это дело вот с русского националиста Дмитрия Демушкина. И вообще вот это движение, которое мне глубоко чуждо, по моим взглядам, политическим, социальным, вообще любым. Но, тем не менее, я для Дмитрия Демушкина писал кассацию, кассационную жалобу. Я сам ее лично писал. Почему? Потому что я понимал, что если мы сейчас здесь равнодушно относится к тому, что человек за фразу, за попытку организовать свой русский марш, выход на улицу, на какую-то акцию людей, и за фразу, которая призывает людей выйти на этот мирный, абсолютно невооруженный марш, за это отправляем его на 2,5 года в тюрьму, мы спокойно относимся к этому, мы создаем условия, при которых мы и сами туда все прекрасно поедем, что, в принципе, потом месяц за месяцем очень-очень-очень быстро наработалось и стало получаться.
Какой арсенал действий исполнительной власти, силовиков в отношении адвокатов? То есть все чаще читаешь, что, скажем, удаляют из зала суда, выносят частные определения. То есть, очевидно, какой-то такой сразу появляется в лице адвоката некая такая мешающая камушек вот в этой вот в шестеренках права охранительной, так называемой машины.
С одной стороны, это, видимо, часть айсберга. Люди смотрят и видят, что вот был защитник в суде. Я беру широко защитник. Конечно, это в большинстве случаев адвокаты. И абсолютно правильно, что защиту организовывают адвокаты, а не просто человек с улицы, в основном. Вот судья вынес какое-то определение, либо, скажем, как в случае с Иваном, возбуждено уголовное дело, и это всем видно. Но это видно же не только нам с вами, не только человеку, который читает новости. Это видят правоохранители низового звена, это видят следователи, это видят оперативные уполномоченные, это видят рядовые прокуроры, помощники прокуроров. И отношение вот это вот, оно экстраполируется вниз. И сейчас, например, если, скажем, 10 лет назад приехал адвокат на обыск своего клиента, подопечного какого-то своего, адвоката запускают. Сейчас пробиться в жилище или в офис, где идет обыск адвоката, очень сложно. Его просто будут морозить, этот план крепости пресловутый. Откуда это появилось? Да потому что все знают, что суд поддержит. Основа же в этом, основа судебной позиции, которая дает ясный, четкий, недвусмысленный, абсолютно определенный сигнал. Это нечисть. Не должна быть в процессе. Не должна быть. Потому что она не интегрирована в структуру правоохранительную. Остались адвокаты, которые не интегрированы в правоохранительную структуру. Не интегрированы в исполнительную власть. Не зависят от справки оперуполномоченного ФСБ. Понимаете?
А что это справка, которая дает допуск к делу, скажем, ознакомлению с материалами дела или что?
Я беру очень общо.
Ну, ясно.
Это мнение с куратора ФСБ, от которого зависит, к примеру, будут ли продлены полномочия судье, будет ли должности прокурор, будут ли присвоены определенные, там, не знаю, классные чины судьям, квалификационные чины. Там, вот этого нет в адвокатской структуре.
Какое соотношение независимой адвокатской и зависимой адвокатской структуре? Адвокаты, скажем, по назначению, адвокаты, которые работают в тесной связке с правоохранителями?
Очень хорошо это видно на делах, где заключаются досудебные соглашения о сотрудничестве, либо на делах, по которым заявляются ходатайства об применении особого порядка рассмотрения дела. Сейчас это немножко сложнее стало, потому что...
Особый порядок – это когда признает, когда обвиняемый признает вину в обмен на особые...
Да, и материалы дела не изучаются. То есть человек отказывается от того, что доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению, состав событий преступления изучается судом. Он говорит, не надо ничего изучать, я согласен, что я виновен. Но мы же доходили до того, что у нас до 80% дел рассматривалось в особом порядке. И вот это вот и как раз соотношение, примерное, конечно, грубое, но тем не менее. Ведь все эти дела рассматриваются с адвокатами. И огромное количество этих дел за последние 5 лет, они прошли через меня, например, и через наших юристов. И ты читаешь и смотришь, что там вообще, в принципе, ничего нет на человека. Вот совершенно ничего, абсолютно ничего. Но у него есть явка с повинной и заявление о ходатайстве в особом порядке, либо о досудебном соглашении. И все, и человек осужден. Причем осуждается часто на сроки больше, чем организаторам преступления.
Больше, а разве понимаете? Особый порядок не подразумевает как бы автоматическое снижение санкции?
Подразумевает. Но какое отношение к доносчику на Руси изначально? Первый кнут и позор. И у меня вот в архиве, ну, как минимум 3 дела, я просто по памяти могу выкинуть, не буду сейчас просто эфир засорять этим, где человек, которого закладчик там, по наркотикам, которого берут органы, и он идет на явку с повинной, досудебное соглашение о сотрудничестве, сдает всю организацию, включая там финансовых распорядителей, как и что, куда уходит, показывает еще там несколько эпизодов, поднимает, получает при этом 12,5 лет, а организаторы по 9,5, по 10. Понимаете, это вот нормальная практика. И с кем это все происходит? Это все происходит с адвокатами, которые, в принципе, совершенно спокойно на это все смотрят. Хотя по каждому из эпизодов можно было биться.
А что касается, вот сейчас очень активно пошла активная реклама городских бюро, вот адвокатские, какие-то государственные адвокатские конторы. Это что, пытаются частную адвокатуру вытеснить какой-то государственной?
Посмотрите на процесс в динамике. Очень интересно сейчас время, когда все процессы ускорились, все процессы сжались и ускорились. И можно просто посмотреть на ситуацию в разрезе 10 лет назад. И она будет такой, как редко бывает за 50 лет. Вы посмотрите, насколько... насколько аффилированными, насколько зависимыми от исполнительной власти, от правоохранительных органов стали эксперты. Если раньше эксперты были, как правило, независимы, сейчас всех загнали под погоны. Следственный комитет создал полноценную экспертную структуру у себя. И это выглядит очень смешно, когда вот он небольшой отдел, но в больших масштабах это не особо смотрится. Когда вот берешь небольшой отдел Следственного комитета, вот у тебя следователь, некое существо под названием полиграфист, я вообще не понимаю, зачем они в Следственном комитете. И следующая дверь уже там эксперт
может сидеть. То есть через дверь сосед по кабинету.
У них у всех одно руководство. У них у всех одни KPI, одни статистические показатели. У всех. У всех аттестации, у всех погоны, у всех зарплаты, у всех премии, у всех материальная помощь. Одна и та же. Они в одной системе абсолютно. И вот сейчас осталось что? Загнать в эту систему адвокатов. Все, закроется капсула.
Насколько, так сказать, приручены адвокаты по назначению, вот скажем, человеку предлагается адвокат по назначению? Это что, гарантия, что он будет работать в связке со следствием и с прокурором?
Абсолютная гарантия. Абсолютная гарантия. Мне нравится, что в некоторых адвокатских палатах региональных там внедряется и электронное распределение дел по назначению. Это хоть какое-то, ну, хоть какая-то, какая-то возможность того, что попадет человеку адвокат неприкормленный. Угу. Это как у Пелевина, помните, я не помню, в какой книге была прекрасная такая метафора про енота, где он всегда прибежит туда, где крошки просыпаны. Угу. И здесь тоже, понимаете, они, эти адвокаты, которые разучились охотиться или не умели никогда, они всегда будут бегать за крошками, которые где-то посыпаны. Посыпят им в благотворительном фонде, они побегут туда, но мы от таких сразу избавляемся. Сыпят им следователь, они будут ходить к этому следователю, подписывать все, вообще абсолютно все. Я встречал случаи, когда человек абсолютно избитый на явке с повинной сидит, и адвокат ему все верифицирует, все подписывает.
Можно ли сказать, что в России фактически, не юридически пока что, но по факту обвиняются две вещи. Первая – состязательность процесса, и вторая – презумпция невиновности. Вот, давайте... кстати, замечательная была недавно зарисовка в Фейсбуке, когда как-то какой-то человек там с девушкой по бульвару идет, говорит, какой-то есть закон о, как-то было сказано, понятии невиновности, как-то это самое, предоставление невиновности, что-то в таком духе, да.
Смотрите, здесь... вообще немножко глубже надо копнуть. У нас вопрос уже не о презумпции невиновности. У нас проблема заключается в том, что в правоохранительных органах и в прокуратуре, откуда я, собственно, родом, и много общаюсь с прокурорами, с бывшими, с настоящими, мне это очень интересно смотреть, как меняются их взгляды, ушло понятие, ушли на задний план понятие состав преступления, события преступления. Остается одно понятие, судебная перспектива. Ничего больше никого не волнует. Пройдет дело в суде или не пройдет дело в суде? Настолько так все плохо, что в суде не пройдет.
То есть вопрос виновности вообще
нет,
не стоит.
Нет, вы не сможем пропихнуть, засилит потом апелляция, устоит в кассации. Вот новые кассации, кассационные суды, внесли элемент неясности. Когда все было в одном регионе, все можно было просто методом захода в одно окно решить. Сходили в Верховный суд, Краевой, областной суд, проговорили, и все. Тебе говорят, давай, запускай. И уже все равно, ты можешь биться как угодно на первой инстанции, на второй инстанции. Задача следователя сводится к одному. Не допустить таких грубых косяков, которые заставят суд вернуть в дело. Следователю не надо ничего доказывать. Вот он собрал то, что есть. Прокурор ему говорит, давай, я все подпишу. В суде уже вопрос решен. Дело уходит в суд, ты в суде можешь там танцы с медведями исполнять со стороны защиты. Всем будет все равно, потому что апелляция уже обещала засилить. Вот, понимаете, вот так вот. Судебная перспектива, вот что убивает.
понять. То есть все, если человека зацепила эта машина, и если увидели, что есть хотя бы малейший повод, так сказать, составить дело, причем тоже ведь у вас, я читал тоже в вашем Фейсбуке, сейчас уже даже можно просто на показаниях обвинить человека без доказательств.
Очень много приговоров таких, да, где... Если раньше, например...
Иван Иванович сказал, Мария Ивановна подтвердила, и все, и человек уезжает.
Да, это же тоже изобретение последних 10 лет. Это как раз получение вот этих вот приговоров в особом порядке по досудебщикам. И через эти приговоры, хотя они не являются прежудициальными, не обладают прежудициальной силой, не являются прежудицией, но тем не менее, априори, если в отношении досудебщика вынесен приговор, значит, в отношении основных будет приговор. Сейчас есть вот одно дело, за которым я присматриваю, где в отношении основных, не признавших вину, дело еще рассматривается, но Верховный суд отменил приговоры по досудебщикам и направил обратно все это в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. И вот эта вот коллизия, где суд не понимает, что делать, защита не понимает, что делать, прокурор не понимает, что делать, и сами следователи не понимают, что делать, потому что под досудебщиком дело уже вернулось, а основное еще рассматривается. И там в этом деле ничего, кроме показаний этих двух досудебщиков, нет вообще. Вот совершенно ничего нет.
Как же вообще тогда можно сказать, что фактически правоохранительная судебная система превратилась просто в конвейер по состряпыванию обвинительных приговоров, которые изначально уже есть человек, если попал, мы не говорим даже об отмене презумпции невиновности, а просто об априорной презумпции виновности.
У нас сейчас есть дело в Чувашии, которое мы сопровождаем, будем сопровождать до конца, где в отношении женщины дело расследуется уже четвертый год.
А сколько можно вообще?
Продлевать срок следствия можно сколько угодно.
Ах, можно до бесконечности?
Да. 11 раз предъявлялось обвинение, 11 раз составлялось обвинительное заключение, и 11 раз дело было возвращено следователю. Сейчас готовится 12-й, и, вероятнее всего, 12-й раз вернется. И мы находимся в такой удивительной вилке, вот нашей кавкианской, которую невозможно было представить 20 лет назад. Когда прокурор говорит, мы приходим на прием, когда он говорит: я не могу ничего сделать. Вы смотрите, я за год 6 требований следствию внес о выполнении определенных следственных действий. Следователь не выполняет. Мы приходим к следователю, следователь со слезами говорит: я не могу это дело прекратить, нас всех уволят, если я дело прекращу. Мы же 3 года расследуем, мы не можем прекратить. Если мы прекратим, нас всех уволят. Мы же продлевались по нему в Москве, вы понимаете? И вот это вот... ситуация, когда все заложники друг друга. И страшно принять просто законное и обоснованное решение. Дело прекратить, все, конвой свободен, можете снять противогазы, как у Довлатова. И все, казалось бы, не надо тратить деньги государственные на ерунду. Но никто этого не может сделать. И это, я не знаю, сколько это будет продолжаться. Может, еще год, может, два. Дело так и будет ходить. Перспектив ноль.
Это абсолютно кавкианский сюжет. То есть, да, существует вот эта безличная бюрократическая машина, где, так сказать, была дана отмашка на производство, начало производства этого дела, и все. И как бы и тут с этого момента все становятся заложниками друг друга, и, может быть, невиновный человек заложник этой машины.
Да, следователи увольняются, уходят. То есть, вот когда подходит срок принимать решение какое-то, следователь просто увольняется, уходит, например, оттуда. Либо уйдет на понижение, на что угодно, но лишь бы не прекратить. Вот так стала работать эта машина.
Абсолютно абсурдный, орвелианский, ну, скорее даже кавкианский сюжет. Скорее
вот кавкианский, этого, да, это же процесс чистым
видимым. Да, нет, процесс. Это нет здесь даже политической воли никакой, абсолютно, это абсолютно процессуальный.
Но террор же существует сам по себе, его нужно только запустить, дальше он существует сам по себе, это же классика.
Продолжим наш разговор о работе правоохранительной машины и адвоката в нем, а в ней через пару секунд. Программа «Археология». Говорим сегодня с Алексеем Федяровым, координатором общественного движения «Русь сидящая». Говорим о роли адвоката и вообще о том, как работает ныне правоохранительная машина. Об этом же рассуждает Иван Касьяненко, аналитик АВД-Инфо.
Стоит понимать, что давление на адвокатов – это, по большому счету, часть давления на правосудие, на судебную систему. Когда ты лишаешь человека адвоката или усложняешь ему работу, ты одновременно с этим лишаешь его защиты. Соответственно, делаешь менее справедливым судебное заседание и, в общем, превращаешь закон в то, чем он являться не должен. Конкретно адвокатов признают разными способами. Вот мы, например, в ОДИНФО занимаемся в основном уличными акциями протестными. Так уж получилось. И мы сталкиваемся зачастую с адвокатами и с препятствиями работе адвокатов и защитников уже на этапе доставления в ОВД. То есть, когда людей доставили в отдел, особенно в последние годы, это какой-то невероятный масштаб приобрела эта история, последний год, собственно, в 2021 году, потому что, по крайней мере, с планом крепости. Есть множество нарушений работы, когда адвокатам как-то препятствуют их работе, но есть вот один такой большой план, вы про него наверняка знаете, план крепость, когда объявляют, что существует угроза нападения на отдел, и чтобы ее предотвратить, то не пускают никого. Как правило, никого, это значит, адвокаты задержаны. Все остальные туда спокойно входят. И если раньше, нам известно, с 2017 года случаи крепостей, но это были довольно единичные случаи. Хотя, конечно же, это не значит, что тогда сильно охотнее пускали адвокатов в отдел. Это в некотором смысле просто такой способ не допустить. То есть вы можете просто его как-то не допустить, сказать «нет, никого нет на месте», вообще дверь не открыть, бывают разные истории. Вот иногда адвокаты даже выигрывают дела о том, что их незаконно не допустили, не рассмотрели, не что-то еще, но зачастую от этого не имеет никакого выхлопа нет, потому что они приходят к... то есть сотрудники полиции остаются безнаказанными, которые их не допускают. Строго говоря, может быть, даже так наказ, не думаю, что это их личное решение непосредственных исполнителей, не допускать адвокатов. Никакие люди остаются не наказаны. За это справедливость может быть в некотором смысле восстановлена, есть даже решение о том, что это было незаконно, и все незаконно, и все на этом. В некоторых случаях адвокатов пытаются вывести из дела до представления, собственно, оказывают на них давление. И давление самое разное, разница региональна. Вот тут вспоминали Захватова, его порезанные колеса на автомобиле. Это вот как такое внесудебного давления на адвоката. Говорят, что на Северном Кавказе там совсем угрозы жизни и здоровью практикуются в сторону адвокатов. Скажем, они более распространены, чем в средней полосе.
И с нами сейчас на связи по Зуму Иван Павлов, адвокат, бывший глава команды 29. Иван, добрый день.
Здравствуйте.
Я понимаю, что название «Команда 29», она в связи с статьей 29 Конституции и 29 глава Уголовного кодекса, которая говорит о преступлениях особой тяжести, государственных преступлениях, госизмена, экстремизм, шпионаж, терроризм. Как вообще адвокату реально работать в этих условиях, когда все засекречено, когда ФСБ говорит, что это слово и дело государева, политическая целесообразность и фактически ничего нельзя разгласить? Как мы можем, например, узнать, в чем обвиняется Иван Сафронов или Карина Цуркан?
Очень тяжело работать по таким делам, да и не только по таким. Но в таких делах еще тяжелее, потому что, конечно, вот эта вот завеса секретности, закрытость предварительного следствия, закрытость судебного разбирательства, оно является очень большим препятствием к тому, чтобы заставить закон работать. Ведь адвокат старается придать гласности какие-то обстоятельства в уголовном деле не ради собственного пиара, а для того, чтобы обеспечить работоспособность закона. Потому что когда дело сокрыто внимания общественности, очень легко творить произвол. За закрытыми дверями этот произвол творить очень легко. И здесь задача защитника, если он действительно защищает всеми незапрещенными законом способами, найти возможность рассказывать общественности для того, чтобы обращать ее внимание на те вопиющие иногда нарушения, которые происходят за закрытыми дверями. Гласность – это очень такой значимый фактор в работе адвоката. Но, конечно, не всегда его можно реализовать. И в таких делах просто надо уметь отделять вот эту самую государственную тайну от другой информации, которая, доступ к которой может быть все-таки обеспечен.
Возможно ли ситуация, что будет объявлен приговор, там дан назначен реальный срок Ивану Сафронову, а мы так никогда и не узнаем, за что это было, в чем суть обвинения?
Все зависит от защитников. Мы в деле Ивана Сафронова пытаемся обеспечить должный уровень, так сказать, гласности, конечно, не нарушая никаких государственных тайн, не переходя этих красных черт, но хотя наши процессуальные оппоненты не гнушаются таким негативным поведением иногда, демонстрируют его, и вот случай как бы с обвинением уже меня в разглашении данных предварительного расследования яркая тому иллюстрация.
За время вашей деятельности вам удавалось что-то отсудить, выиграть по вашим делам с вашей спецификой? Гостайна, измена, экстремизм?
Были положительные решения, были и оправдательные приговоры, были и, соответственно, прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования. Были, у меня в 2017 году было 3 помилования, когда президент помиловал 3 моих подзащитных, которые обвинялись в государственной измене, были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Президент, конечно, руководствовался, написал в указе, что руководствовался принципами гуманизма, но мне кажется, что там не о гуманизме шла речь, а просто вот эти одиозные случаи, когда женщин, продавщиц рынка обвиняли в госизмене за то, что они смс-ку направили своему знакомому о том, что видели, как поезд, груженный военной техникой, через весь город Сочи ехал в сторону абхазской границы, да? Ну, все, наверное, помнят эти дела, целая там грядка этих дел, которую мы нашли, и вот 3 подзащитных помиловал президент, и 1 подзащитную освободил, уже суд, изменив приговор и освободив ее из-под стражи.
Ну, вообще, дел по госизмене прибывает с каждым годом?
Их стало больше. С 2015 года мы знаем некоторую такую вспышку. Если до 2015 года таких дел было там 2-3 в год, то после 15 уже 15, я думаю, в этом году будет больше.
По-прежнему существуют адвокаты, которые готовы работать с этой тематикой, несмотря на возросшее давление?
Есть такие адвокаты, и честь и хвала им, тем адвокатам-защитникам, которые честно, добросовестно исполняют свой профессиональный долг, работая в таких непростых условиях, в которых сейчас есть в России адвокатов.
А кто сегодня определяет перечень сведений, составляющих гостайну? Профильные ведомства или это все больше переходит в руки ФСБ?
Есть закон о гостайне, который достаточно такой бланкетный, рамочный. Он определяет там перечень категорий сведений, которые могут относиться к государственной тайне. Детальные, развернутые перечни сведений, подлежащих засекречиванию, определяются именно уже внутри министерств и ведомств. Именно там разрабатываются такие вот перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Специфика, как бы, хитрость заключается в том, что сами эти перечни выходят под грифом секретности, и никто никогда не узнает, и никто не сможет понять как раз, где проходит эта красная черта. К тому же формулировки пунктов этих перечней позволяют, интерпретировать их настолько широко, что любые сведения, любые, могут быть отнесены гостайне при желании экспертов. А такое желание всегда есть, поскольку эксперты сами, в общем, достаточно аффилированы к ФСБ лица.
И последний вопрос. То дело, которое сейчас открыто против вас, тот прессинг, который вы испытываете, вы считаете, это за дело Сафронова? Или, так сказать, по совокупности?
Я думаю, что все-таки по совокупности. У меня долгая история профессиональных взаимоотношений с ФСБ. Это непростые отношения. Я знаю, что меня, в общем, там ненавидят. И вот правильное слово. И думаю, что вот все, что со мной случилось, это как раз заказ моих процессуальных оппонентов.
Ну что ж, Иван, спасибо вам за это время, спасибо за это интервью, за вашу гражданскую позицию и профессиональную деятельность. Мы продолжаем наш разговор с Алексеем. Алексей, а вам же доводилось тоже, да, с делами по госизмене иметь дело? С гостайной.
Гостайной, да, конечно, много.
С допуском гостайной. Да. И кто это все определяет, сведения, составляющие гостайну? Там какая-то станция метро, там фотографирование, еще какой-то документ?
Кто бы знал, Сергей. Там же такие случаи происходят, которые просто не выходят абсолютно за рамки в самой вот этой правоохранительной системе. Ну, до курьезов абсолютно доходят. Ну, живет вот следователь, молодой следователь там в транспортной, например, какой-нибудь прокуратуре тогда еще, потом в Следственном комитете, который на транспорте. Вызывают его там, ну, условно говоря, на Курский вокзал. Электрик полез куда-то не туда, погиб. Ну, выезжает, его спускают куда-то, ведут по коридорам, заводят в комнатку, он осматривает этот труп, там явно не криминал, занимает это у него минут 40, уезжает. И ему, оп, и допуск первой формы вообще, потому что это особо секретные объекты там. И он с этой первой формы потом мучается. Никуда деться не может, он ничего не видел, ничего не знает.
Он никуда поехать не может, загранпаспорт не получить?
Конечно, ни загранпаспорт не получить, ни выехать потом никуда. Еще 5 лет после окончания службы еще будет там под особым присмотром. И спецпроверки в обязательном порядке, согласие даешь на все. Там, ну вот ни из-за чего. Этого не знает никто. Где и что засекречено, это не знают самой системе правоохранительных органов. Иван правильно сказал, что вот есть у нас закон о гостайне и рамочное определение. Вот в приложении к закону есть и рамочные перечни. Даже если вы просто потратите сегодня вечером полчаса, Сергей, и просто посмотрите вот в перечень, в эти перечни, которые там есть,
сведения,
они от разных гостайна, органов, да? Там, угу. От Минобороны, МВД, ФСБ, просто пробежитесь по ним взглядом независимым, вы сначала будете ужасаться, а потом будете нервно смеяться. Через полчаса вы будете нервно смеяться, это я вам гарантирую. И это вы еще не видели ни одного секретного документа. И лучше вам их не видеть. Если вы посмотрите... Ну, моя работа была связана с секретными данными, с данными государственной тайны в системе МВД в основном. МВД и следствие. То есть я оперировал ими. Но даже там столько всего, хотя там только вот оперативно-розыскная деятельность, сказал бы, узкая очень штука. Столько разногласий, столько коллизий, разночтений, столько споров по этому поводу. Что уж говорить о данных Министерства обороны, либо там каких-то санитарных, может быть, еще каких-то данных. Но ведь проблема же еще не в том. Мало же кого привлекают к ответственности за разглашение данных, связанных с оперативно-розыскной деятельностью. В основном же это вот такие вот некая государственная измена, некие данные, которые находятся, ну, для всех вот в очевидности, но их можно трактовать как секретные.
Даже
секретные.
Вот это анекдотический вот случай, ФСБшник, который попал в фотографии на свадьбе.
И вы здесь, вы понимаете, в чем дело? Для того, чтобы привлечь за государственную измену, связанную с передачей данных, составляющих государственную тайну, нужно провести экспертизу. Экспертизу проводят либо эксперты ФСБ, либо теоретически, подчеркиваю, теоретически, пусть будет независимый эксперт в вакууме, но который должен иметь лицензию ФСБ на работу с государственной тайной. Понимаете, мы в любом случае замыкаемся на то, что это ФСБ решит. То есть следователь ФСБ будет расследовать, и ФСБ же решит, есть гостайна или нет, не вы решите. Не какой-то эксперт, который посмотрит на это все и скажет, ребята, это полная фигня вообще. Какая же это гостайна, эшелоны, которые через весь город идут.
Но эксперт ФСБ скажет, что тайна. А как бы перебить мнение ФСБ уже невозможно в этой системе. Над ФСБ нет надзора, нету как бы противовеса какого-то.
Ну, вы знаете, здесь же...
Это последняя инстанция.
Здесь которая, же наши которая... с вами любимые легалистические механизмы. Что нужно для того, чтобы оценить, квалифицировать сведения как составляющие, имеющие признаки государственной тайны? Нужно экспертизу. И в этом случае эксперт, он как бы не сотрудник ФСБ, он как эксперт выступает в рамках закона о государственной экспертной деятельности. Но в то же время он сотрудник ФСБ с погонами и со всеми вытекающими последствиями. То есть, где надо он эксперт?
Тут играем, тут не играем.
Тут он сотрудник ФСБ. Но при этом расследуют тоже сотрудники ФСБ. Мое глубочайшее убеждение, я давно об этом говорю и смогу и буду отстаивать это всегда, всех экспертов нужно выводить из состава следственных и оперативных органов. То есть органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Всех экспертов без исключения. Я не знаю ни одного, вообще ни одного независимого эксперта, действующего в этих системах. Независимого нет.
Ну да, причем там и эксперты, и свидетели, они просто уже их там в базы данных есть, и они используются по одним и тем же делам и приводятся там десятки раз.
Абсолютно точно. Это же как в колониях. У вас одни и те же свидетели на все. То есть там вот в любой колонии вот у вас там группа дневальных, группа активистов, которые по любому происшествию в колонии, то есть как происходит? Ну, произошло что-то. Что-то случилось там. Где-то кого-то побили и сумел зэк дозвониться куда-то. Бывает такое. Ну, дозвонился, да, Бабушкина, например. И господин Бабушкин, исключительно неравнодушный человек, взял и запустил эту машину, и в Следственном комитете начали проверку. Что происходит? Следователь звонит начальнику колонии, либо зам по безопасности и оперативной работе, и говорит: Иван Иванович, слушай, вот такая вот ситуация, я сейчас тебе пришлю скринчик, ты посмотри, пожалуйста, заявление. Я подъеду послезавтра, ты мне подготовь там штук 15-20 объяснений, и люди, чтобы были готовы, я там объяснение переформатирую, лучше на флешечке это сделаю, все. Mm-hmm. Все, он приезжает, к нему приводят там в течение суток, ну, 10-15, сколько надо активистов, которые говорят, ничего не было, человек шел, упал, поднялся, еще раз упал, еще раз поднялся, еще раз упал, а потом стал кричать, что он сейчас сам себе голову разобьет и зубы все себе выбьет для того, чтобы обвинить руководство колонии в незаконных действиях. Все, вопрос закрыт.
И как в этих условиях работать адвокату, вообще юристу, когда тебе противостоит такая кавкианская стена, в которой нет бреши?
А вот что поднимался вопрос по поводу того, что очень сложно попасть адвокатом к своим подзащитным. Это же все еще происходит на фоне уничтожения институтов гражданского контроля. Просто уничтожения, тотального. Если раньше там выборочно поудергивали, сейчас просто тотально решили все уничтожить. ОНК, возможность каких-то благотворительных организаций получить доступ к человеку. Плюс вы читали последний проект изменений, Минюстовский проект, который там вообще предлагает закрепить возможность на время каких-то карантинных, эпидемиологических мероприятий закрывать колонии вообще. И параллельно вы видели просьба ФСИН выделить 22,5 миллиарда на какую-то нейросеть, которая будет там определять, считывать лица и определять состояние, внутреннее состояние осужденных и сотрудников. Так вот, из этих 22,5 миллиарда, ну, хотя бы 10 миллиардов потратили бы на то, чтобы создать для осужденных нормальные условия для того, чтобы встречаться со своими защитниками. Со своими защитниками, либо с теми, кто представляет их в ЕСПЧ. Не один кабинетик на колонию, например, и адвокаты стоят в очередь, а чтобы адвокат беспрепятственно в какие-то разумные там сроки, исчисляемые там минутами, мог зайти с момента, как зашел адвокат в колонию, как прокурор зашел в колонию, через 10 минут он видит, какого нужно осужденного. Пусть адвокат также, зайдя в колонию, через 10 минут он будет разговаривать с осужденным. Поставить в каждом бараке отдельный прям телефон для связи с прокурором и защитником. Вот отдельный. И разрешить с него звонить только прокурору или защитнику. Ну, там, условно говоря, может быть, следователю Следственного комитета. В государственные органы. Условно говоря, государственные органы и защитником. Уже в корне поменяется ситуация. И не надо 22,5 миллиарда тратить.
Да, вопрос о системе прозрачности. А в системе только постоянно создается пространство чрезвычайного положения, где нельзя ни позвонить, ни сфотографировать, ни передать передачу, ни увидеться с осужденным.
Я не понимаю, серьезно не понимаю, почему. Если признаешь, что у тебя, да, проблемы, у тебя какие-то адские пытки в колониях, вот у тебя учреждение, адские пытки, и ты позоришься на весь мир. Но ты же понимаешь, что это твои подчиненные делают. Ты понимаешь, что тебе нужен какой-то контроль.
Ну и тогда возникает законный вопрос, а вообще есть ли сейчас смысл в адвокатской профессии? В чем суть адвоката, в чем суть его работы или ее работы, человека, который стоит перед этой глухой кавкианской стеной? Продолжим в третьей части нашей программы. Это программа «Археология». Говорим сегодня об адвокатской профессии и шире о состоянии правосудия в современной России. Что может сделать адвокат, который сталкивается с возрастающей волной репрессий и стремлением исполнительной власти подчинить себе адвокацию и адвокатуру? Рассуждает об этом адвокат Илья Новиков.
Ну, во-первых, ухудшение положения адвокатов – это довольно ожидаемая вещь, когда у вас ухудшается положение со всем остальным. Если у вас в стране плохо с полицией, с судами, с армией, с спецслужбами, то было бы странно, если бы адвокатура одна, как такой остров в океане, оставалась бы вне этих всех бедствий. А есть представление у обывателей, которое, наверное, вынесено больше из кино, о том, что адвокат – это такой персонаж в сияющих доспехах, который всегда побеждает, когда всегда молодец. Ну, понятно, что снимать фильм про адвокатов, который не побеждает, не так интересно. И понятен диссонанс, когда человек в кино видит вот такого адвоката, а в телевизоре видит, как адвокатам, по сути, помыкают, когда судья говорит: сядьте, адвокат, замолчите, адвокат, я вам делаю замечание, я его сейчас удалю, и тому подобные вещи. Отчасти только, это связано с некоторым искажением оптики, потому что в телевизор, скорее всего, попадут дела, в которых у защиты изначально нет шансов. Дела политические или дело какого-нибудь маньяка-убийцы, на котором все уже поставили крест. Но проблемы, конечно, есть. Они не только в этих делах, они, наверное, в целом в качестве судебной системы. Это во многом связано с тем, что адвокат, он же не имеет силы сам по себе. Он имеет силу постольку, поскольку он ссылается на закон. И когда для суда, для судьи, для прокурора закон является препятствием, то есть когда они понимают, что если в законе написано буквально что-то одно, это нельзя обойти, а если ты это обойдешь, то твое решение отменят, а тебя накажут, или во всяком случае не повысят, потому что все понимают, что ты юрист, ты понимал, что в законе написано одно, и ты поступил по-другому. Это одна ситуация. Когда ее нет, вы видите, что очень много зависит от темперамента судьи. Там одни судьи думают: ну хорошо, адвокат, скажи все, что ты хочешь, выговорись, мы уже тебя послушаем, покиваем головой, а решение примем, какое хотим. Другие судьи, наоборот, считают, что их решение будет более убедительным, если в материалах дела, то есть в том, что останется, когда все закончат говорить, все бумаги, которые приобщены, те слова, которые сказаны. Вот если в этом во всем будет меньше такого, на что опирался адвокат, то вроде как и решение судьи против него будет более обоснованным. И все эти процессы суммируются в том, что действительно происходит. Уважение к нашей профессии заметно падает, это совершенно факт.
Это был адвокат Илья Новиков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Алексей, ну вот вопрос собственно, психологически, насколько сейчас юристу, защитнику, адвокату просто работать. Вот есть ли дела, в которых больше процент справедливых приговоров? Экономические дела, политические, вам не нравится термин, гражданские иски, хозяйственные какие-то споры, споры хозяйствующих субъектов. Где, в какой зоне российского правосудия человек может рассчитывать на какую-то минимальную справедливость?
Небольшую оговорку. Термин «политический» применительно к уголовным делам я вполне воспринимаю, если мы говорим о людях, которые вышли, условно говоря, пострадать не только за себя, то есть вышел на акцию какую-то, конечно, это политическое дело. Если в таком ракурсе рассматривать. Я бы не стал вообще подходить к этому вопросу с точки зрения категории дел. Uh-huh. Здесь нужно рассматривать его с той точки зрения, кто это дело сопровождает в оперативно-розыскном порядке, кто это дело расследует. Поясню.
Не важно, как люди голосуют, а важно, как кто считает.
Конечно, да, и поясню. Да. Я думаю, что никто не будет со мной спорить, если я скажу, что ни один суд не вынесет оправдательного приговора по уголовному делу, расследованному ФСБ России, следственными органами ФСБ, независимо от региона. Если расследован направленный суд следователем ФСБ, будет приговор в любом случае, при любом раскладе. Там, что угодно может делать защитник. Другое дело, что защитник может значительно затруднить работу следствия и суда и поставить суд при вынесении акта судебного перед пониманием того, что критическая масса ошибок такова, что нужно максимально снизить накал жалоб. Потому что понятно, что люди будут идти и до Конституционного суда, и до ЕСПЧ. И у судьи же одно соображение, чтобы его судебный акт устоял в вышестоящей инстанции. Ему абсолютно, будем прямо говорить, плевать, на наличие состава, либо события преступления.
Вообще на правосудность
приговора. Ему важно, чтобы акт его судебный устоял, чтобы его засилили. Все, больше ничего не интересно. Все остальное это уже лирика, все это цветочки, все это не относится к этой циничной профессии юридической, абсолютно не относится. И нормальный адвокат это понимает. Нормальный адвокат это понимает, хороший адвокат этим пользуется и создает все для того, чтобы запихать в процесс, в протокол судебного заседания как можно больше таких шероховатостей, подводных камней, которые судье будут очевидны, они, скорее всего, не будут очевидны общественности, прессе, родственникам, самому обвиняемому, подсудимому, осужденному. Но защите и профессиональным юристам, которые работают в деле, судья, прокурор, защитник, это будет понятно, очевидно. И дело судьи будет перед вынесением приговора поговорить с операми, сопровождающими это дело, и сказать, парни, ну посмотрите. Это нормальная практика, абсолютно нормальная. Парни, посмотрите, вот здесь вот, вот косяк, вот косяк, вот косяк. Здесь вы что хотите делать? Я вот из 5 статей 3 уберу, 2 оставлю, а приговор вынесу там. Ну, человек уже 3 года у вас под стражей, а 3,5 вынесу, чтобы он вышел за отсиженным. Через в апелляции или перед апелляцией. Вот так вот сделаю, вас устроит, типа, ну, ладно, давай, оставляй. Посовещались, значит, говорит, оставляй. И вот если вы видите приговор, где срок вроде бы до 10, но его выносят таким, чтобы он чуть выходил за сроки выступления приговора в силу, или был чуть меньше, где-то вот там рядом. То есть вот она апелляция, либо перед апелляцией человек вышел, либо сразу после нее. Это значит, ну, считайте, по нашим временам это практически оправдательный приговор. Это прямо очень-очень близко к тому. Значит, там в деле был просто ужас и кошмар, и ну, невозможно было осудить дальше, больше. Но не осудить тоже нельзя. Вот это вот опять...
Как хорошо, а если нет сопровождения ФСБ, вообще существует, и если да, в какой сфере абсолютно чистые судебные процессы и правосудные приговоры?
Абсолютно чистые, конечно, нет. В любом случае судья будет делать все для того, чтобы вынести решение по его ранжиру в голове. Это первое, это приговор обвинительный. Второе, обвинительный приговор, но мягкий. Чтобы не жаловались или там апелляция посчитала жалобы, ну ладно, бог с ним, все равно уже вышел. Либо условный приговор, то есть без реального лишения свободы. Да. Либо вернуть дело. И уже в конце где-то оправдательный приговор, это когда уже ну просто невозможно ничего. Ну тогда хорошо, тогда оправдательный, но... Если вы обратите внимание, сколько времени судьи тратят на написание оправдательного приговора. Вот там они его вылизывают. Мы, вот, например, получили в 2018 году оправдательный приговор по Хаджи Курбонову. Это человек, который сидел в одной колонии в Ярославской с Евгением Макаровым. Его тоже там несколько раз через те же пытки, что Макарова, пропускали. Он пожаловался в зампрокурор области на личном приеме, в лоб прям пожаловался. Зампрокурор области выслушал, направил материал в Следственный комитет. Следственный комитет возбудил дело в отношении нашего человека впоследствии нашего человека за заведомо ложный донос. То есть, представляете, вот избитый в ноль просто человек еле сидит перед прокурором, не держится на ногах, рассказывает, меня избили сотрудники ФСИН. И в отношении возбуждают дело за заведомо ложный донос. И вот мы получили оправдательный приговор буквально за день до возбуждения дела по пыткам Макарова. И там, кстати, потерпевшие были все те, кто потом пытал Макарова. Все те же самые. Вы бы видели этот оправдательный приговор. Это... Он не секретный. Это потрясающий приговор со ссылками на ЕСПЧ, конвенции международные. Такая красота читать просто, понимаете? Это вот монография, не приговор, а монография. И он устоял, да, его никто даже обжаловать не стал.
Судье это чревато какими-то последствиями вынесения оправдательного приговора?
Я отвечу, как я считаю наиболее эффективным во всех таких подобных ответах. У меня есть старый друг, тоже бывший прокурорский, сейчас он судья. Как-то раз мы с ним встретились за кофе, но абсолютно на человека лица нет. Я говорю, что с тобой, друг мой, что это такое вообще? Что случилось дома, может, что? Он говорит, да не, представляешь, говорит, председатель, говорит, меня не взлюбил, дает мне дела, по которым оправдательные приходится выносить. Я говорю, три оправдательных в этом году, говорит, вынес. Я говорю, не представляю, как я на квалификационный буду получать следующий. То есть председатель не взлюбил и дает самые гнилые из всех возможных дела, где вообще ничего нет, и человеку приходится выносить оправдательные приговоры. и он из-за этого расстроен, что он 3 вынес за год.
Ну, то есть, да, опять-таки мы сталкиваемся с понятием вот этой вот стены, из которой, против которой, которая работает сама на себя. Машина, которая обслуживает сама себя, и люди, живые люди со своими судебными делами, виновностью или невиновностью, просто материал для этой машины. Биомасса, которую...
Биомасса, которая обеспечивает финансирование этой машины.
Мы сейчас говорим, так скажем, об институциональном бюрократическом интересе. А насколько велика коррупционная составляющая? Насколько может человек, скажем, внутри эту машину, так сказать, замаслить какой-нибудь взяткой или каким-нибудь другим подношением, чтобы делая, чтобы колесики пошли в обратную сторону?
Вы просто посмотрите, где живут высокопоставленные прокуроры, сотрудники ФСБ. Вот часто проезжаете по Рублево-Успенскому шоссе. Ну, вы же представляете, сколько там живет сотрудников ФСБ? Сколько там живет прокуроров из числа приближенных к прокурору, к руководству прокуратуры города, к прокурору, генеральной прокуратуры?
Ну, то есть, условно, все эти вопросы решаемы, все эти административные согласования. И здесь адвокат это что? Может быть посредником в этой во всей системе? Так сказать, знать, как перетаскивать деньги по инстанциям, как борются различные там прокурорские ФСБшные крыши?
Есть такие адвокаты, есть адвокаты, которые прекрасно осведомлены обо всем, есть адвокаты, и я их тоже знаю, которые, в принципе, никогда в жизни не были ни в одном изоляторе и, по большому счету, даже не вступали ни в одно уголовное дело, ну, крайне-крайне редко для того, чтобы хоть как-то отчитаться.
Просто решают вопросы.
Да, они просто решают вопросы, и тоже, кстати, московские, они живут все на Рублево-Успенском направлении.
То есть, да. Есть некий, может быть, да...
Это очень тонкая прослойка, очень тонкая.
Прескуранты, там сколько стоит открыть дело, закрыть дело, смягчить приговор, принести обед в суд, тому подобные вещи, передать наркотики.
Я не думаю, честно, я не знаю, но я не думаю, что есть прескуранты, я думаю, что все индивидуально. У нас сам по себе процесс уголовный, он стал в каждом деле индивидуальным. Есть только вот общее направление осудить и получить обвинительный приговор. А уж как и где там в этом слаломе, в какой флажок, как объехать, это все очень индивидуально.
Хорошо, но хоть какой-то луч надежды в конце нашего разговора. Где, в каких зонах есть справедливость, и можно, я имею в виду не зоны, как исправительная колонна, да, а в каких частях вот этой вот машины можно добиться справедливости и рассчитывать на правосудный приговор? Там не обязательно в уголовном, да,
производстве. Вы знаете, я вижу...
В гражданских делах, в арбитражных.
Я вижу... Два для себя позитивных момента. Первый общеизвестный, второй парадоксальный. Общеизвестный – это то, что как бы ни бились, как бы ни старались, уйти от европейской юрисдикции, от ЕСПЧ, Россия не может и не сможет чувствоваться никогда. Я здесь с Павлом Чиковым абсолютно солидарен, который придерживается того же самого мнения. Вы думаете и говорите, что хотите, вы все равно будете зависеть от мнения ЕСПЧ, косвенно ли, сложно ли, через множество колен, но тем не менее европейская юрисдикция у нас имеет роль. Второе, с этим мы стали сталкиваться, и это удивительно, ведь следствие, Следственный комитет и ФСБ, оно очень и очень престижно для детей, высокопоставленных людей, чтобы 2, 3, 4, 5 лет там побыть и дальше уже стартовать куда-то. И мы сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда, например, сидит следователь, он вроде 3-4 года работает, к нему приходит дело какое-то, он говорит, а я здесь дело это прекращу вообще. Мы говорим, как ты это сделаешь, ты прекратишь? Мы, например, там по налогу, например, где мы работаем, он говорит, слушай, но я понимаю, что мы тебе правовую позицию даем, и тут действительно нет состава, но ты не боишься, что тебе руководство скажет? Он говорит, ты знаешь, что мой отец? Мне все равно, что мне скажет руководство. Я поступлю так, как я считаю нужным.
То есть единственный расчет в России это на то, что, так сказать, приходит какой-то защищенный сынок,
богатый,
который может позволить
которому
себе
ничего не
по справедливости.
Ему не надо взяток, ему ничего не скажет руководитель. Руководителю скажут. И если он при этом еще не глуп, ну, он будет выносить решение. Это парадоксально, это удивительно. Я сам категорически против этого, но я сталкиваюсь с этим.
Ну да, остается только пожелать нашим слушателям, зрителям, что если, не дай бог, они попадут в колеса, в лапы этой машины, чтобы они попали на такого сынка, который может себе позволить справедливость, потому что остальные участники всего этого сложного процесса справедливость себе позволить не могут. Машина требует другого, логика машины требует другого. Алексей, спасибо за этот разговор. Как вы знаете, есть такое выражение «врачу исцелись и сам», а тут хочется сказать «защитник, защитись сам». Вот, потому что действительно адвокатская профессия, юридическая профессия становится все более опасной, как мы видели и с Иваном Павловым, и с все большим количеством адвокатов. Ну и в целом, конечно, сложно работать человеку, потому что адвокат обычно стоит между человеком и законом, а в российском случае он стоит между человеком и беззаконием. Так что пожелаем адвокатам мужества и гражданской позиции. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте factograph.info.